У ефірі «Свобода» з праскай студії вас вітає Юрій Дракахруст. На чарзі праскій акцент. Тема випуску «Уроки площі 2010». Який год тому був план опозиції? Чому відбулося біцьо шкла і ламання дзвярей у домі ўраду? Чому ўлада дзейнічала гэтак брутальна і 19 снежня, і самае галоўнае пазней? Падарожжа ў часе, што трэба было рабіць інакш год таму? Па гэтых тэмах праскім акцэнце спрачаюцца дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алексей Пікулік, рэдактар газеты «Салідарнасць» Александр Старікевіч і кіраўнік «Свабоднага тэатру» Мікалай Халезін. Праз год мы вяртаемся да драматычных падзеяў, што адбыліся ў Менску 19 снежня 2010 году і таго, што здарылася ў Беларусі з Беларусю пазней. Магчыма, з рэтраспектывы мы зможам лепш зразумець тое, што адбылося ў краіне год таму. Вось чаму адбылося біццё шкла, ламанне дзвярэй ў доме ўраду? Які, уласна, быў план апазіцыі, план апазіцыйных кандыдатаў? Ці, можа, это былі дзеянні правакатараў? Ну, а вось чаму, уласна? Калі б, скажам, ну, сілы правапарадку захоўвалі неўтралітэт ці нават пераходзілі на бок пратэстоўцаў, ну, дык гэта быў бы стандартны сцэнар каляровай рэвалюцыі. Можа, зусім не правакатары на яго разлічвалі, а можа, правакатары. Александр, наколькі я ведаю, у вашай газеце было зроблена такое вельмі глыбокае даследванне з удзелам і кандыдатаў прэзідэнта, і іншых палітыкаў, якія мелі дачыненне да тых падзеяў. У вас ёсць адказы?
Ведаеце, нягледзячы на тое, што мы сапраўды досыць грунтоўна спрабавалі працу ў гэтай сітуацыі, размаўлялі практычна з усімі дзеючымі асобамі галоўнымі, што знаходзяцца на волі, мушу зазначыць, што чорных плямаў застаецца вельмі і вельмі шмат. З упэўненасцю можна казаць пра тое, што фактычна з моманту сыходу на толпу з Кастрычніцкай плошчы ён быў ужо не кіраваны лідарамі апазіцыі. І тое, што адбывалася далей, нават і сам пачатак руху, ён ужо быў не з іхнай волі. Яны тады ў лепшым выпадку далучыліся, нават не ўзначалілі да шэсця, што было на плошчу незалежнасці. Ну і у падзеях, якія для дому ўраду распачаліся, там таксама нельга казаць, што хтось з апазіцыі кіраваў штурмам, узначальваў біць стёкол у доме ўраду.
Мікалай, вы згодны з гэтым, ці это вам бачыцца ўсё ж такі інакш? Ну, вот можна прыгадаць, скажам, за год да беларускіх падзей, крыху большым за год, в Малдове, ну, там таксама адбыліся падобныя падзеі, там людзі штурмавалі і нават занялі прэзідэнтуру, занялі парламент. Ну, часам, это даволі натуральны сцэнар.
Так, але я пагаджуся з Александром, таму што я, ну, быў таксама там для тых дзві дзверы, і я бачу, як гэта ўсё здарылася. Я бачу, што тая праблема, якая ўзнікла, гэта яна датычыцца не прафесіяналізму лідараў, але толькі ў тым, што яны не стварылі умовы, каб аб гэтых правакацый дыстанцавацца ці нават не дапусціць іх. Але гэтага не здарылася, і таму тая правакацыя ўдалася. Ужо потым многае высветлілася, напрыклад, тое, як гэты захоп будынку рэпетыруўся там пад Менскам на нейкіх там пляцоўках. Таму у мяне няма ніякіх сумневаў, што гэта была правакацыя ўлады, і тое, што гэтаму дэманстранты не змаглі нічога паставіць супраць.
Мікалай, ну, ведаеце, вот адзін блогер даволі іранічна так заўважыў, што, кажа, правакатары, магчыма, зрабілі тое, чаго лідары апазіцыі чакалі ад народу. Прыгадайце ўвесь вогуле кантэкст таго, што адбывалася 18 і 19 снежня, да, калі, скажам, спадар Некляеў проста сапсаваў свой бюлетэнь, казаў ўсё вырашыць плошчу. Разлік быў на плошчу, але паводле, ну вот нават ідэальнага сцэнару, да, а што там павінна было быць? Вот людзі проста пастаяць, выказаюць свой пратэст і што? Лукашенко як бы зразумее свае памылкі і збежыць з краіны. Вот, ну, як яно ў ідэальным варыянце павінна было развівацца?
В ідэальным варыянце для таго, каб стварыліся нейкія перадумовы для трансфармацыі, павінна было быць, ну, нават 1100 чалавек. Тады сітуацыя мяняецца. Гэта атрымліваецца ў большасці краін. Але нават сербы нам казалі, што у вас вельмі дуркаваты горад па архітэктуры для рэвалюцыі. У нас вузкія вуліцы ў Белграде, таму калі выходзіла 10 тысяч, вы казалі, што 100. І ў гэта можна было верыць. А у вас такія праспекты, што у вас нават і 100 тысяч, гэта кропля. Каб выйшла 5 нават адсоткаў ад жыхароў Менску, ўжо гэта была б іншая сітуацыя. Троху не хапіла, троху, но гэта гістарычны працэс. Гэта так адбываецца. Калі б патрэбна было штурмаваць будынак і адчувалася, што народу шмат, я б нават і сам штурмаваў. У мяне нема з гэтым ніякіх праблемаў маральных ці якіх яшчэ. На мой погляд, гэта абсалютна нармальны працэс. Мы гэта бачылі і ў арабскай весне, і можа яшчэ і пабачым яшчэ дзе ў наступным годзе.
Алексей, а ваша якая трактоўка? Чаму адбылося тое, што адбылося? Біццё шкла, ламанне дзвярэй. Гэта была правакацыя, ці гэта была как бы спантанная рэакцыя народа, ці гэта ўсё ж такі быў план нейкі?
Кажется, што вспоминая 19 декабря, можна вспомніць роман Агаты Крісті «Убийство в Восточном экспрессе». Што, исходя из тех последствий, случившегося 19 декабря, самым последствием стал срыв диалога Европы и Беларуси, и все больше и больше втягивания Беларуси в зону влияния России. Я думаю, что вот, вспоминая убийство в Восточном экспрессе, когда 12 человек, каждый из которых нанес смертельный удар жертве, вот примерно то же самое и происходило. С одной стороны, то, что произошло 19 декабря, было выгодно, очевидно, было выгодно России, хотя я бы не стал пытаться увидеть российские спецслужбы, стоявшие за этим. С другой стороны, это было выгодно части силовиков, тоже пророссийских, которые скорее лоббировали российские интересы, интересы российского бизнеса в Беларуси. В-третьих, это была очень резкая эмоциональная реакция Лукашенко, потому что, скорее всего, в его понимании Европа его предала. С одной стороны, пытаясь предлагать ему диалог, с другой стороны, поощряя и в чем-то, наверное, помогая массовым протестам и помогая каким-то образом попытке свержения власти. Ну и в-четвертых, наверное, самая крамольная вещь, то, что произошло 19 декабря в том контексте, который был, я говорю не про политические сроки, я не говорю про появление политзаключенных, а про срыв диалога Европы и Беларуси, это было выгодно части белорусской оппозиции, которая на тот момент в том контексте понимала, что в случае, если Лукашенко признается Европой, в случае, если он, по большому счету, разворачивает страну в чем-то, в какой-то степени, в сторону Европы, то огромная роль белорусской политической оппозиции начинает немножко уменьшаться. Поэтому кто за этим стоял конкретно, кто первый начал, крайне сложно судить. Скорее всего, я здесь соглашусь с Николаем в том, что это была провокация, но мотивы были практически у всех игроков, которые участвовали тогда на площади.
Алексей, вы уже почали размову про, так бы мовить, другого гульца, может, головного гульца, улады. На мой погляд, тут все-таки застаются пытальники, особливо, коли мы разглядим эту ситуацию, не вот столько засородившись на 19-м. Там все правда можно сказать, что так шмат людей на улице, страшно там, эмоцыйная рэакцыя Лукашэнкі, там магчыма і сапраўды хто-то запалохаў, што Александр Ігорыч зараз нас всех зарэжуць, на кол пасадзяць, трэба рашучыя меры. Але на наступны дзень на плошчу выйшла некалькі дзясяткаў чалавек. І стала зразумела, што незалежна былі планы, не было планаў, Майдана не будзе. І можна ўжо было прымаць рашэнне з халоднай галавой. І можна было, дарэчы, зрабіць такі жэст, а ладна, ну разагналі іх, мы перамаглі, мы ўлада перамаглі, ну хай там 10 сутак посидять и навод не посидять, всех выпустить. И в этой ситуации, до речи, признание с боку Европы, ну, по меньшей мере, по змаучанию было махчимо. Не. Вот эту линию, як почали 19-го, так уже и в больше спокойных, нормальных умовах, все ровно протягивали. Вот тут-то пытание, чему? Справа тем, что брутальные разгоны отбываются в разных краинах. Вот мы бачили, скажем, в Лондоне, где зараз находится Миколай, в инших местах, але потом не отбывается таких жахливых процессов.
Возможно, это была месть Европе за попытку организовать то, что они обещали не организовывать и не делать. Возможно, это была в том числе персональная месть части белорусской политической оппозиции. Возможно, третий вариант – это крайне эмоциональная реакция Лукашенко, которую потом было сложно остановить. Потому что холодная голова – это, конечно же, не про Александра Григорьевича Лукашенко, который, когда пугается, то это длится несколько месяцев подряд, и ничто его не может вывести из этого состояния полной фрустрации. Потому что принимают самые нерациональные решения. Четвертая версия – наверняка та команда, которая стояла за этим, продолжала влиять на события, и им было важно как раз продолжать срывать диалог с Европой, по большому счету, делать Беларусь заложником скорее игры России здесь. Поэтому, ну, вряд ли у нас есть достаточно информации понимать, кто и что говорил. Скорее всего, опять же, как бы по какой-то информации Лукашенко сказали 19 декабря, что демонстранты уже заняли дом правительства, из-за чего и была такая резкая реакция, которую потом было невозможно уже остановить. Хотя, конечно, вы правы, Юрий, в том плане, что с рациональной точки зрения 20 числа надо было радоваться тому, что Майдан не состоялся. Под Новый год надо было всех выпустить, и, собственно говоря, на этом бы все и закончилось.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Год після виборів два кандидати у президенти Микола Статкевич і Андрій Санніков відзначають у турмі. Володимир Некляєв разом зі своїми поплічниками пройшов тим шляхом, на яким його перепинили год тому. У Білорусі і світі відбуваються акції солідарності. США і Еврозв'яз повторяють свій заклик до визволення політв'язнів. Міністри заміжних справ Великобританії, Німеччини, Польщі і Швеції надрукували сумісний артикул у газеті «Виборчий», де пишуть, що ми будемо робити усе потрібне, щоб білоруський народ мог зробити власний вибір. Осудженого правооборонцю Олеся Беляцького обіцяють відпустити розвітатися з батьком, який знаходиться у тяжким стані. У Празі розвітується з видатним діячом, дисидентом і президентом Вацлавом Гаулом.
Да гадавіны плошчы на сайце свабода.орг спецыяльны раздзел прысвечаны падзеям, якія пачаліся ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году.
Відэа інтэрв'ю з экс-кандыдатамі.
Гістарычны онлайн-рэпартаж у дзень выбараў.
Галерэя невясёлых карцінак ад нашага карыкатурыста.
Прэзентацыя праекту «Галасы салідарнасці»
на сайце
свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – Уроки площади 2010. Александр, а на ваш погляд, чому не відбувся такий, так би мовити, колядний сценарій, який, в принципі, мог відбутися, і при яким можна було б чекати і признання з боку Європи, ну, такого, скрозь зуби, але, ну, от далі кандидатам виступити по телебаченні, ну, от далі прийти на площу, ну, розогнали, коли стали бити в окна, але все, в принципі, у межах. Бо насамрэч, от я кажу для, скажем, заходньої громадської думки, тое, що уже не приймально, насамрэч почалося після 19-го, а не 19-го.
Не дайте, я погоджуся з Алексеем, що у нас все-таки недостатковая інформації, як робити плацоткові висновы. Я могу выказать догадку, что разлік був все-таки не просто на то, как обнулить эту ситуацию, а на то, что Европа, Захад, мусить заплатить, приклад гандлю политзаволеным рубил. И менавіта тому эту ситуацию тримали протяглый час, потом зрозумевши, что Захад не будет платить за то, за позволение политзаволеных, почали и частково, принамсі, выпускать, сподіваючися все равно на некие висты. Ничего не отримавши, зараз знову ошширили зуби. Я б звернув увагу тільки на одну дальку, що тичиться тих подій. Ми, коли у межах нашого проєкту «Вибори реконструкція» розмовляли з Ярославом Романчуком, то він розповів, як зустрікався з Лукашенком 20 січня, на наступний день після тих подій. І ось це одна з найбільш красамовних речей, як на мой погляд. Лукашенко літерально святився. І він виглядав не так, як чоловік, який тільки що пережив серйозний політичний кризис, а нібито він з відпочинку на Канарах вернувся. Те, що відбулося, і з цим навряд чи хтось буде спрачатися, максимально відповідала політичній лінії, якою Лукашенко проводив там усіх 17 років. І тому, отримавши можливість вести себе, натурально для себе, він потім і подзейнічаць далей у тым самым духе.
Не мог Лукашенко, наслухаўшыся таго, што казалі кандыдаты на прэзідэнты ў тых тэледэбатах, інтэрв'ю, якія выходзілі, ён не мог весці сябе так памяркоўна і ціха. Была спланавана гэтая правакацыя, таму што я дастаткова ведаю, што той штаб, які вёў гэтую аперацыю, там былі прадстаўнікі ўсіх структур. Там была і адміністрацыя прэзідэнта, і нават КДБ, і Саўбез, і МВД. І на фінальным этапе быў сам Лукашэнка. Гэта была такая помста ў ягоным стылі, так як ён вёў сабе ўсе апошнія 17,5 года. Гэта яго стыль кіравання, яго стыль паводзіна. Та гульня, якая ішла з Захадам, гэтыя глубы, якія ёсць ва ўладзе, яго пыталіся згвалціць на гэты лібералізм, але ён не мог існаваць доўга, гэты лібералізм, таму што мы бачылі, як развіваліся падзеі напярэдадні выбараў, як усё больш народу натэрагавала, як шоў збор подпісаў, і было вядома, што нешта будзе іншае. На мой погляд, гэта яшчэ і тыя вынікі выбараў, якія часткова атрымаў Лукашэнка па Менску, яны справакавалі і такую жорсткія паводзіны ўладаў. А далей усё пайшло ўжо па сцэнарыю сямейнага фактара. Калі Віця пачаў браць кантроль над сітуацыяй, кожны наступны дзень даваў усё больш жорсткую сітуацыю.
А вы маглі пракаментаваць вось гэтую думку Алексея, што так, вось гэта быў сілавы сцэнарый, ён быў прыняты Лукашэнкам, але ў пэўнай ступені такое развіццё падзеяў задавальняла пэўныя палітычныя сілы ў апазіцыі. Таму што, ну, вот сітуацыя такая. Ярмошына ўсё роўна абвесціць перамогу Лукашэнкі, это было відавочна. На вуліцы, як высветлілася, выйшлі не тыя запаветныя 100 тысяч, пра якія вы сказалі, а значна менш. І фактычна адзінай такой асэнсаванай мэтай для апазіцыі, вот в ноч 19-го, магло быць не дапусціць прызнання з боку Захаду гэтых выбараў. Таму што калі яшчэ і Захад бы прызнаў, калі бы там Меркель і Сарказі павіншавалі Лукашэнку, ну, сітуацыя з пункту гледжання гэтых, скажам, апазіцыйных сілаў была б вельмі-вельмі кепска. Ці не?
Я меў кантакты на той час з большасцю з кандыдатаў на прэзідэнты, і я не бачу таго, каб там быў, ну, хоць нехта, хто мог бы арганізаваць тую бойку сцёкал, якая там адбывалася. У 2006 і ў 2001 я такіх людзей ведаў, а ў гэтым годзе я ўжо не ведаў, не было такіх людзей. Але гэта той пабочны прадукт, як у маркетынгі, уцяшальны прыз. Калі нават такія цяжкасці выпалі на долю дэмакратычнай хвалі, то хоць не непрызнанне Захаду, гэта той пабочны прадукт, які мог атрымацца, і ён атрымаўся. Але ў мяне няма ніякага сумневу, што не было той сілы, якая праспрацавала гэты праект.
Я лічу гэта абсалютнай тэорыяй і патлумачу чаму. Гвалт пачаўся не ля дома ўраду. Гвалт пачаўся на некалькі гадзінаў раней, калі збілі Некляя. Абсалютна мэта накіравана вырубілі таго, хто мусіў кіраваць плошчай. Атрымалася бы ў яго, не атрымалася, наколькі ўдалы быў план. Пра гэта зараз можна разважаць, але сэнсу вялікага няма. Сыходзіцца ўсё на тым, што нейкі план быў у Некляева, і ён якраз мусіў весці рэй. Каму спатрэбілася вырубаць чалавека, які мог кантраляваць плошчу, і навошта? Ведаеце, тут ізноў могуць існаваць некалькі адказаў, але адказу апазіцыя ў гэтым сцэнары папросту няма. Бо, ну, відавочна, што апазіцыя не магла справакаваць спецназ на збіццё Некляева, ды яшчэ такое кропкавае, што менавіта яго аднаго звезлі ў клініку ў выніку таго, што адбылося. Думаю, у дадзеным выпадку нам не варта шукаць чорную котку ў памяшканні, дзе яе няма, бо апазіцыя да гэтай часткі зусім не мае ніякага дачынення.
Ну і нарэшце Якія ўрокі, якія высновы вынікаюць 19 снежня 2010 году? І давайте, ну вось, балазе, у нас удзельнічае драматург, рэжысер, зрэжысуем вот такую сітуацыю. Вось уявіце сабе, што ў 2014 годзе, у час наступных прэзідэнцкіх выбараў, вам задаюць пытанне, што рабіць, што зрабіць, каб дасягнуць плёну і каб не паўтарылася 19 снежня 2010 году. Что вы откажете? Николай, давайте с вас начнем.
Что бы я зараз не прогнозовал, будет отбываться то, что будет отбываться. Перестает основать оппозиция. Потому что на сегодняшний день за политическими партиями и рухами, ну, навод нема той силы, якая повинна быть. Ситуация переходит в стан сопротивления. И сопротивление – это иншая структура. Это некие групповки, некие люди, некие малые группы, те великие группы. Але это люди, которые доверяют своему почутю и отдают сами себе команды, что робить. От того, как хутко зрозумеют политики, что яны не вписаны в сучасный контекст, а яны вписаны могут быть только тогда, когда яны зауважат эти измены. Только тогда яны впишутся в эту новую систему.
Николай, я вас перепыню. Ну, давайте все-таки вот так поразважаем больше сценарно. Ти, може, коли вось на перспективу тяжко, да, давайте ретроспективу. Вось давайте мы вернемся, да, 18 снежня минулого года. И вот вас, Миколая Халезина, вот нехто пытает, неважно, будут так люди поводить себе, не будут, но вот, Миколай, вось вы подорожничали в будучиню, вы ведаете, вот, один из махчимых вариантов, что может отбыться 19 снежня, что треба робить инакш? Вось вы на початку нашей гуторки сказали, что коли было 100 тысяч, то там уже и можно было бы, ну, грубо кажучи, штурмовать, а вот коли было так мало, то что? Может быть, вогуле не треба было собираться? Может быть, не треба было людям исти и тем же лидерам, по меньшей мере, допускать, каб люди и шли?
То, о чем я сказал, это той мой досвид, який я отримал за это. Вот, по-перше, я бы вел перамовы во владе не с теми, с кем вели перамовы, а с иншими людьми. Я бы больше уваги отдал на гэтыя перамовы и на тое, что можно пропоновать тем людям во владе, якія там есть. Калі казаць про плошчу, можа, я б казаў, что трэба заставаться на Кастрычніцкай плошчы и вырашаць пытанне там, не ісці на плошчу незалежнасці. Что рабіць там? Собирать политиков разом и пропоновать некое одно решение. Ці перамовы, ці можа, а можа і захват Дому профсоюзу.
Ну, это повторение сценария и першага, и шостага году. Алексей, ну, а вот давайте мы вас отправим в такое подорожжа часу назад, вот 19 снежня 2010 году, вертаетесь вы, ведаючи уже, что отбылося потом, а в этой ситуации, что может отбыться, и вот вас пытают, неважно, так зробить или не зробить, вот что можно было бы зробить инакш, как продухилить такий сценар, и тем не менее домахчися некого плену?
Ну, наверное, надо пора понять, что все цветные революции случались не только тогда, когда большое количество людей выходило на площадь, а когда оппозиция могла установить контакты с некоторыми людьми из власти, которые либо по молчаливому кивку, либо откровенно им подыгрывали. Этого на прошлых выборах не было. Почему-то все считали, что от массовости площади самой по себе, от того будет 50 тысяч человек, 30 тысяч человек или 111 тысяч человек, зависит итог выборов. Это абсолютно неправда. Не была сделана та внутренняя работа, которая должна была сделана. Никто, видимо, не говорил с ОМОНом. Никто, видимо, не пытался говорить с МВД. Ну, понятно, что в той ситуации это было маловозможно, но, по крайней мере, такие попытки должны были быть. Главный вывод – нельзя звать людей на площадь, когда ты не понимаешь, что с этими людьми ты будешь делать, каков сценарий, пока нет единого сценария, пока нет единого управления – всем этим. Звать людей на площадь нельзя, потому что это, собственно говоря, ну, опасно, и ты сам себя ведешь в те ловушки, которые власть наверняка для тебя установила. Наверное, надо было подождать результатов выборов, официального объявления для того, чтобы можно было говорить о том, что выборы у нас украли. Большинство людей, конечно же, прекрасно понимало, что Лукашенко не набрал те 85%, которые он якобы набрал. При этом всем, ну, скорее всего, понимание было у многих в том, что на этих выборах, на тех выборах Лукашенко победил на самом деле. даже в первом туре, к сожалению. То есть социология говорит именно об этом. Какие уроки мы можем извлечь сейчас из прошлых выборов для того, чтобы это не повторилось потом? Ну, понятно, что нельзя абсолютно никак предотвратить провокацию, силовой разгон, который будет в любом случае. Это понятно. С другой стороны, ну, если в случае, если какая-то площадь будет, ну, требуется принять сверх меры для того, чтобы эти провокации предотвратить. То есть то, как это было сделано сейчас в России, когда в Фейсбуке, когда во всех социальных сетях, когда абсолютно ко всем обращались и говорили, что если вы видите человека, который призывает вас идти что-то громить, моментально отдавайте его полиции, потому что это не наша цель. То, что делать надо по-другому, наверное, надо все-таки создавать и понимать, что надо ориентироваться на большинство, ориентироваться на ту политическую середину, на которую на данный момент не ориентируется практически никто. Ситуация, когда у Лукашенко 21% поддержки, у оппозиции кумулятивный рейтинг 20%, ну, понятно, что играть надо на середину, создавать тот политический центр, ту политическую середину, которая на данный момент в Беларуси отсутствует.
Александр, вы в 19 снежня 2010 года, и вам задают пытание, что треба робить, чего треба и можно позбегнуть?
Каб я такое подороже у часе, добил, про якое вы рассказали, там, после этого 18 я скликал про свою конференцию и рассказал про тот сценар, який чекает нас 19-го, каб его сорвать. Это коли жартом, коли ж серьезно, то мне подается, что в таким выгляде задача не мая решения, бо мы починаем с конца, что мы можем у опошний момент, это такое, это, який цуд мы повинны зробить, каб раптовно перемогчи. Я не ведаю, як тут треба скончать, але мне подается, что есть уявление, як треба починать. И починать треба саправды системной працы, со створения по-саправдному авторитетной политичной силы, политичного лидера, якая мая отказы на те пытания, что хвалюют и простых людей, и чиновников, и силовиков, причем отказы досить ясные, переконавчие и привабные. Сегодня этого нема. Сегодня это одна из причин, не один, а досить истотная пассивная громад. Коли мы подойдем до наступных выборов в таком самом стане оппозиции, який есть сегодня, бо я вчера, кажучи, веру в эти романтичные расповеды про супротив, то будет ровно то же самое. И як тут не вышварайся лапу, на який сценар не обирай на опошний момент, будет снова пораза. Бо по великим рахунку наступные выборы, наступная выборчая кампания уже почалась. И она идет. И покуль что у ее удельничает только улада, а оппозиция протягивая по инерции навать в том самом режиме, что опошние годов 10, и нам тоже потребна праца на створение соправдной альтернативы.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ей удельничали директор Белорусского института стратегических исследований Алексей Пикулик, редактор газеты «Солидарность» Александр Старикевич и керовник «Свободного театру» Николай Халезин.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белорусски.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.